Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В воскресенье время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Годовщина Иловайского котла. Приговор Олегу Сенцову. Полгода без Бориса Немцова. Освобождение белорусских политзаключенных. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 24-30 августа 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Украинский фотограф Александр Гляделов был ранен 21 августа 2014 года под Иловайском. Этот город в 50 километрах от Донецка стал тогда местом тяжелого поражения украинской армии. Успешное наступление на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами, захлебнулось. Украинские военные столкнулись с мощным противником. Хотя Москва и не признала этого никогда, но весь мир был уверен, на восток Украины, пусть и без опознавательных знаков, вошли части российской армии, чтобы спасти сепаратистов от разгрома. Под Иловайском тысячи украинских солдат и бойцов добровольческих батальонов оказались в окружении. В боях и при выходе из котла погибли и попали в плен сотни людей. Колонна войск, уходившая по согласованному коридору, была обстреляна. В Киеве же поначалу информация о тяжелом положении под Иловайском распространялась мало. В поражении и замалчивании ситуации на востоке Украины многие обвинили командование украинской армии. Но официальное расследование до сих пор не закончено, виновные не названы. Год спустя после Иловайского поражения в Киеве открылась выставка 4 фотографов, работавших в августе 2014 года под Иловайском: Александра Гляделова, Максима Дындюка, Максима Левина и Маркиана Лысенко, для того, чтобы вспомнить и погибших, и живых, и потребовать ответа от людей, принимавших решения. Мы побеседовали с Александром Гляделовым об Иловайске, войне с Россией и новой украинской армией.
Получилось так, что в прошлом году я снимал в зоне до середины июля, и с начала августа по договоренности с командованием батальона «Донбасс» я переместился вместе со своим товарищем Максимом Дондюком, оба фотографы, документальные, в батальон «Донбасс». И, соответственно, с начала августа мы сопровождали их на всех их активных действиях. Это был первый штурм Иловайска 10 августа. Там было больше журналистов, чем могли предоставить место в транспорте, поэтому мы кидали жребий, мне не досталось это. А потом уже вместе с батальоном и приданной сводной ротой вооруженных сил Украины мы выдвинули сторону Иловайска и зашли в него. Активные действия в этом случае начали 17 числа. С продвижением по селам, которые с обратной стороны укрепрайона в Иловайск, и потом с входом к вечеру 18-го в Иловайск. Ну и бои. Я просто 21-го числа был ранен и эвакуирован вместе с остальными ранеными из Иловайска.
При каких обстоятельствах вы были ранены?
Это был обстрел из автоматического станкового гранатомета по расположению, где больше всего было и бойцов батальона «Донбасс», и пехотинцев. Ночь была относительно спокойна, но относительно, потому что вся эта территория подвергалась непрерывным обстрелам, как из минометов, так и из систем залпового огня, но более-менее спокойная ночь, и утром я, например, вышел с товарищем просто разыскать кипяток, чтобы сделать чай или кофе. И в это время начался обстрел здания школы, и от первого же взрыва я получил осколок, мякоть ноги. Мне просто запретили там оставаться, поскольку ранение не выглядело как тяжелое, но непонятно было, будет ли инфицироваться рано. Ну и с другой стороны, я снимаю на пленку, отношусь к таким фотографам, которые еще делают это, и у меня в камере была последняя пленка. Мне по-любому нужно было думать о том, как выехать, чтобы пополнить запас пленки. Я был эвакуирован и к ночи оказался в областной Днепропетровской больнице имени Мечникова, одно из лучших медицинских учреждений по спасению наших раненых.
А почему вы вообще решили поехать туда?
Я не фотограф войны, но так в моей жизни получилось, что бывал в некоторых местах. В Приднестровье, когда там начиналась война, там я первый раз был ранен. Практически в первом крупном бою войны в Приднестровье под Дубосарами, в селе Кучееве. Потом я был в январе 94-го на Южном фронте в Азербайджане во время войны за Карабах. Потом я был Недели через две после Хасавюрта я был в Чечне в 96-м году. Потом снимал беженцев во время Второй войны в Ингушетии. И еще я очень много работаю с «Врачами без границ», много лет, с 97-го года. Пару раз с «Врачами без границ» был в Сомали, был в Южном Судане. И так случилось, что меня привлекли к работе на юге Кыргызстана после этнических столкновений в июне 2010 года. Но там я, в общем-то, делал не фотографическую работу. Ее постольку поскольку, я там много занимался разными аспектами гуманитарной помощи 3 месяца. Сумма всего происходившего, я не мог не поехать туда, поскольку это происходит в моей стране, с моим народом. Однозначное ощущение, что на нас напали, это очень несправедливо. И вот пока я не увидел, что идет уже настоящая война, я не двигался туда. Как только это стало совершенно очевидно, я начал ездить.
Скажите, а вы поддерживали Майдан?
Поддерживал и фотографировал практически с первого вечера, когда выбежали студенты. После того, как наш предыдущий премьер объявил, что мы не будем подписывать ассоциацию, в Европу мы не идем, вышло так, что к ночи я достаточно случайно оказался на Майдане, увидел толпу студентов, остался. И как большинство киевлян, по крайней мере, таких как я и многих других, не был на Майдане только тогда, когда за эти месяцы болел, потому что было и сыро, и холодно часто. Ну, вот я раза 4 простужался за это время, но это время я был дома, а так был на Майдане, снимал, документировал все это.
Давайте снова вернемся к Иловайску.
Я на своей койке больничной в Днепропетровске начал получать СМС практически с поля боя, поскольку я достаточно долго, но все-таки 3 недели это немало, находился среди людей. Соответственно, появились те, с кем сложились товарищеские, дружеские отношения, те, кто чаще был рядом. И от одного из этих людей я начал, он и сейчас воюет после плена, начал получать смски, и они прекрасно знали, с кем они воюют. Им были известны номера этих частей, и там никто не скрывал своей принадлежности к российской армии. Потому что при необходимых переговорах там прекратить огонь, сложить оружие, переговорщик обязан представиться. И они совершенно не скрывали офицерами каких частей они являются, номера бригад там, десантных, танковых и так далее. Это секрет Паришинеля, это совершенно очевидная вещь. По тем свидетельствам, которыми мы сейчас располагаем, на этом участке границы, ну, прилегающем к этим населенным пунктам, вторжение состоялось 24-го, то есть я уже был ранен. При этом все, кто участвовал в уличных боях уже 19-го, они утверждают, что среди противника они четко идентифицировали спецназ России. По обмундированию, манере ведения боя, единообразному оружию, то есть это совершенно выделяющиеся люди были отдельно. Вот, они сталкивались с ними в уличных боях. Надо сказать, что когда украинские силы вошли в Иловайск, несколько дней были уличные бои прямого визуального контакта, когда сражающийся воин видит противника. И, соответственно, противник видит его. Здесь нельзя выделять Иловайск в том плане, что вот именно он. Дело в том, что, к сожалению, мало говорят о событиях в коридоре между Саур-Могилой и украино-российской границей. Там же был рейд украинских сил, очень успешный поначалу, но потом их начали расстреливать с территории России всеми системами артиллерийского огня. Там просто не было журналистов, чтобы предоставить свидетельство о том, как это происходило на самом деле. Это было несколько раньше Иловайска. Это все расстреливалось ураганами, торнадо и там, и другими системами, и тяжелой артиллерией, просто с территории России. Мы вот в одном из промежуточных выдвижений батальона «Донбасс» в сторону Иловайска, это было 14 августа, мы увидели в одном из сел, Осыково оно называется, дивизион украинских самоходных орудий большого калибра, которые вырвались из окружения как раз под Амвросиевкой, это практически очень близко к границе. Они нам говорили еще как бы в пылу этого боя, что их просто расстреливали с территории России. Их расстреливали боезарядами, которые жгут сталь. Осколки прожигают сталь, как они говорили. И все это в отрыве невозможно рассматривать. Просто там, в районе Иловайска, Старобешево, там имел факт совершенно очевидный входа батальона тактических групп российской армии, состоявших из десантников, из танкистов, я так понимаю, всевозможных приданных подразделений, которые необходимы в такой большой войсковой операции. Они там чуть ли не 2 кольца пытались сделать окружение. По всем законам тактической науки Второй мировой войны. Я лично знаю, вот они очень поздно, они полгода даже больше были в плену. Они вышли из плена весной, совсем недавно, можно сказать. Три человека, которые, уже находясь в окружении, это когда колонна была расстреляна, держали оборону в одном из сел, у них были пленные российские десантники. Вот, они допросили, сделали видео допроса этих российских солдат и сохранили в плену флеш-карту с допросом. Они зашили ее в одежду, у них ее не смогли найти. Все три сейчас на свободе в Киеве.
Вы говорили о том, что об этой войне недостаточно рассказывали на Украине.
Я говорил, что они не рассказывают так, как надо о ней говорить. Мы делали эту выставку для того, чтобы в годовщину трагедии вспомнить и погибших, и живых, и всех, кто имел отношение к этим событиям, потребовать ответа от людей, принимающих решения. Вот. Очень удобно сейчас все это списать на вторжение, например, российских войск. Да, вот они нас разбили, мы-то здесь причем, они были сильнее. При этом, если раскладывать все по полочкам, утверждается, что неизвестно было про вторжение. Но я так считаю, значит, должны ответить все, кто отвечает за военную информацию, за разведку, что они не заметили вход таких войск и так далее. По любому шагу есть те, кто принимал решение, надо разобраться, насколько они были верны. Если человек ошибался и отдавал приказ, который был ошибочным, значит, он должен ответить за это. Мы пытаемся своей выставкой и всем, что мы говорим в рамках того, как она происходит, призвать к тому, чтобы фестиваль безответственности, который длится вот уже года полтора, был прерван, чтобы люди, принимающие важные решения, отвечали за свои решения, за свои приказы, за свои действия. Потому что пока что своей жизнью и увечьями отвечают бойцы на поле боя и их близкие. И все люди, которые, затянув ремешки, помогают своей стране выстоять в этой войне. Мы же предлагаем разделить эту ответственность и вышестоящим начальникам, командующим. Кто-то писал, что невозможно найти, кто отдал приказ входить в Иловайск. Ну, это же вообще просто. Так не должно быть, разумеется. Это может поговорить о том, что отсутствовали письменные приказы, например, да? Что они отдавались по радио или по телефону, или что их уничтожили задним числом, боясь ответственности. Пусть разбираются. Речь не в том, чтобы стремиться покарать кого-то, а мы совершенно убеждены, что без ответственности невозможно построить правильно действующую армию, да и государство. Человек, принимающий решения, дающий приказы, должен разделять полную ответственность за суть того, что он приказал сделать, за результат.
Вы считаете, что был очень большой разрыв между теми, кто воюет, и остальной страной? Про то, что было под Иловайском или в других местах, недостаточно знает остальная страна. Это так?
Теперь-то знает. То, что я говорил на выставке, казалось разницей между тем, чему мы были очевидцами, и тем, что практически основное количество украинских медиа в эти дни публиковало. Вот это производило совершенно ошеломляющее действие, потому что в зоне, где можно было пользоваться, а такие точки были и в городе, и в тех местах, где мы находились, мобильной связью, можно было на своих смартфонах увидеть заголовки ведущих изданий и понять, что или это тотальный обман, или это абсолютное незнание. В общем, производило отвратительное впечатление. Разница между реальностью и тем, что выходит в эфир и публикуется. Мы сразу же постарались по своим возможностям это исправить. И уже там, я так думаю, числа 20-го пошла информация в разных изданиях, потому что мы связывались со знакомыми журналистами, мы посылали смс-ки, давалось иногда поговорить, но говорить было тяжело. Жалею, потому что связь там была неустойчивая. Нам один из офицеров батальона сказал: ребята, вот вы же журналисты, а посмотрите, что в Киеве публикуют. Это было сказано 19 числа. Вот. И мы просто были потрясены, нам было очень стыдно и постарались как-то внести коррекцию в происходящее освещение того, что там было.
Прошел год. У вас есть ощущение, что изменилась ситуация с освещением, что сейчас нет этого разрыва? Украинская армия, украинское общество, украинские медиа, они научились и ситуация изменилась?
По крайней мере, стараются быть более осторожными. Вы говорите, прошел год, а на самом деле зимы нету и таких трагических событий, чтобы возникли подобные коллизии. В общем, некоторые изменения есть.
Вы общались, очевидно, и, видимо, продолжаете общаться с военными. Военные изменились сами за этот год?
Это, наверное, было бы очень просто так отвечать. В первую очередь, война меняет людей. И те, кто пришел на войну в прошлом году и продолжает воевать сейчас, они, безусловно, изменились. И, конечно, у нас теперь есть армия. Мы ее критикуем, стараемся в публичной сфере выступать, чтобы ее не строили снова по советскому образцу. Но армия у нас сейчас есть, это очевидно. Вы даже можете заметить по событиям, государство теперь начинает использовать добровольческие батальоны, например, которые входят в состав Национальной гвардии, по прямому назначению, не в первой линии, а для того, для чего подобные подразделения существуют, во второй линии. Заменив их, вот сейчас батальон Широкина держит подразделение вооруженных сил, а батальон Донбасс Национальной гвардии стоит во второй линии. И по сообщениям, то же самое сейчас с Песками произошло. Да? Оттуда вышли добровольцы, и их держат вооруженные силы. А добровольцы располагаются во второй линии. Поскольку это части Национальной гвардии, они осуществляют фильтрацию, борьбу с диверсионными группами, зачистки и так далее. В самом деле, на момент Иловайска уже становилось очевидно, что армия появилась. Она уже есть. Просто она еще не научилась воевать как следует.
Вот я как раз хотел спросить, что означает, что армия есть? Это люди или вооружение, или умение воевать? Что вы вкладываете в это?
Сумма того, что вы назвали. И плюс за время с прошлого года все больше командиров, командующих, ну скажем так, в районе поля боя, у них вырос опыт. Это теперь опытные командиры. Нету ответа, всем ли мы можем соответствовать. Нам противодействует очень большая численность в измерении, и армия относительно богатой страны, богатой в том плане, что она может кидать, не считая свои силы, на эти участки фронта, если это произойдет так, как некоторые люди предполагают. Но сейчас, конечно, вооруженные силы Украины – это не то, что было вот ровно год назад, например. Здесь бы я хотел добавить, что с момента Майдана, очевидно, стало всем, что у Украины есть и гражданское общество. Поскольку оно есть, оно не дает возможности забыть о важных вещах. И там, где государство пасует или не в состоянии, берет на себя помощь и поддержку воюющим людям. Поэтому-то мы и считаем, что армия у нас есть, поскольку мы это знаем из первых рук. Уж какова она может оказаться в прямых столкновениях с таким противником, как Россия, но время покажет. Будут эти столкновения или нет, ни я, ни вы не знаем. Я хотел бы закончить вот чем. К своему стыду я понял, что я всегда знал, что Россия обязательно нападет на Украину. Это загонялось вглубь очень многими людьми. В это не хотелось верить. Я сын офицера сам, мой папа был полковник, русский человек. Я был близок к армии с момента своего рождения. Я на выставке спросил недавно, в воскресенье минувшее, были солдаты из воинской части, которые привели посмотреть эту выставку. Экскурсоводом был один из батальона «Донбасс», командир взвода, с позывным «Артист», афганец в прошлом, то есть профессиональный военный. Когда он нам говорил, что я вот еще не так недавно тельняшку на груди рвал за советскую армию, а теперь я его спросил, артиста, вот я испытываю стыд. Я вдруг понял, что на самом деле в глубине души мне было совершенно очевидно, с первой же войны, на которой я оказался, с войны в Приднестровье, что это обязательно произойдет у меня дома. Он сказал, да, я тоже это чувствую. Это было неизбежно. Не хочется говорить общими словами, штампами о том, что без Украины Россия не империя, что всем известно и так далее. И я вам скажу, что, например, в Дубасарах, когда в конце концов мне разрешили присоединиться к тем, кто поедет в бой, это были так называемые казаки, и среди них были те, кто потом стал называться «зелеными человечками», потому что это были среднего возраста люди, видно, что профессиональные, которые сразу меня предупредили, что не только фотоаппараты, чтобы я с фотоаппаратом вместе не поворачивался в их сторону, потому что я вот тут типа в командировке, а я в отпуску, а потом, когда они в конце концов через пару часов ко мне привыкли, я понял, что это КГБшники и милиционеры из Воронежа и Ростова, которые были там все в командировке. И когда такие вещи, такие штрихи всплывают в памяти, ты понимаешь, как это делается, зачем это делается. Но это общее течение событий. Если быть по-настоящему честным перед собой, как неизбежно приходится иногда быть, вы меня прекрасно понимаете. Вот я осознал это и понял, и сейчас говорю с такими же, как я, и нам стыдно, что мы это прятали, мы об этом не говорили, мы не готовились к этому.
Это был фотограф Александр Гляделов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Приговор украинскому режиссеру Олегу Сенцову, задержанному в Крыму в мае 2014 года и обвиненному в России в терроризме, будет вынесен 25 августа. Прокуроры потребовали для Сенцова 23 года тюрьмы, и это потрясло тех, кто следил за процессом. Наблюдая за процессом, особенно принимая во внимание тот факт, что ключевой свидетель обвинения отказался от показаний, поскольку они были даны под давлением и принуждением, мы шокированы тем, что обвинение Олега Сенцова в подготовке и совершении терактов до сих пор остается в силе, заявила Европейская киноакадемия, обратившаяся к президенту России Владимиру Путину и потребовавшая освобождения кинорежиссера. Российский киносоюз призвал главу Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова гарантировать право Сенцова на объективное и законное расследование и суд. Чудовищно приговорить к 23 годам тюрьмы молодого еще человека, способного кинематографиста, отца маленьких детей, сделать это на основе показаний двух свидетелей, один из которых уже отказался от своих показаний, а второй отказался сам их оглашать, написал в «Новой газете» режиссер Андрей Звягинцев. Режиссер Владимир Мирзоев в обращении, опубликованном СНОБом, заявил: «Дело сфальсифицировано, оно имеет только политический смысл. Это запугивание, попытка показать, что любой, неважно, режиссер или человек другой профессии, может быть посажен на 23 года, как какой-нибудь страшный убийца». Правительство, к которому часто обращаются знаменитые люди, прекрасно понимает, что оно делает и какие цели преследует. Так что я даже не знаю, к кому обращать наши голоса. Мы побеседовали с Владимиром Мирзоевым об обращениях в поддержку Олега Сенцова и отношении власти к творческой элите.
Это акция устрашения, безусловно. Здесь все важно, все детали. Важно, что это кинорежиссер, то есть это интеллектуал. Важно, что это человек, очевидно, ни в чем не повинный. Важно, что это происходит вот в этот момент, а не когда-то. То есть понятно, что акция устрашения работает не только против человека, которого судят и которого сажают за решетку на 20 с лишним лет, но эта акция должна работать и на тех, кто остается на свободе в этот момент. Кто принимает те или иные решения для себя? Жить в этой стране или уехать? Поднимать голос против произвола или не поднимать голос, а просто сидеть тихо? Ну и так далее. То есть это акт передачи информации важной, да, всей популяции, так сказать, режиссеров, интеллектуалов и так далее.
Если западные кинематографисты, скажем, обращаются к Путину и представителям руководства, то я видел в письме Киносоюза, адресат – это уже комиссия по правам человека при президенте. А в том, что вы сказали в СНОБе, вы говорите, что вообще непонятно, к кому обращаться. Так на самом деле, есть ли кому-то, к кому еще можно обратиться представителям творческой интеллигенции?
Вот это и есть, мне кажется, главная проблема, что обратная связь разрушена. То есть, ну, вот зададимся вопросом, имеет ли смысл обращаться к нашему парламенту, допустим, в этой ситуации? Конечно, нет. Потому что это не парламент, это люди, которые нажимают на кнопки, голосуя за бумажки, которые им спускают из администрации президента. Ну и так далее. Да? То есть бессмысленно обращаться к профессиональному сообществу, потому что оно, мало того, что оно предельно зависимо, оно все расколото на разные маленькие группки, их раскалывали, это сообщество, все последние годы очень интенсивно. Вообще общество раскалывали. Эти вот подобные кейсы, то, что мы видели с Пусси Райт, скажем, да, или какие-то еще похожие ситуации, когда люди непонятно за что получали реальный срок. И понятно, что такого рода акты, они раскалывают общество на тех, кто говорит «да, все правильно», тех, кто говорит «нет, это неправильно». И, ну, все очень поссорились очень сильно. И это и входит в задачу тех людей, которые манипулируют обществом сегодня не только с помощью пропаганды, но и с помощью несправедливого суда. Каждый чувствует себя беззащитным, каждый чувствует себя предельно зависимым, а кинематографист – это очень зависимое существо, потому что у нас в киноиндустрии как таковой у нас нет. Человек, который хочет снимать кино, он полностью зависим от государства, от тех денег, которые он получает в Министерстве культуры или в Фонде кино. Если он будет выступать, защищая своего коллегу, он, скорее всего, рискует тем, что он вынужден будет уйти из профессии. Это очень трудный выбор. А кроме того, мы же понимаем, что наша судебная система – это всего лишь приводной ремень администрации президента. Это совершенно не самостоятельные люди. Вот у нас монархическое правление в стране, поэтому не надо на этот счет заблуждаться. Никаких самостоятельных институтов у нас в стране просто не существует. Поэтому то решение, которое принимается, оно согласовано наверху и по-другому быть не может.
Мы видели примерно полтора года назад письмо деятелей культуры в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины, но я заметил, что в последнее время нет особенных высказываний даже тех, кто участвовал в подписании того письма, нет активного участия в поддержку политики президента. Вам не кажется, что все интеллектуальное сообщество, творческое сообщество сейчас деморализовано, даже те, кто поддерживал политику Путина?
Это, наверное, вопрос, обращенный к подписантам скорее, да? Но я думаю, что те люди, которые это письмо подписали, они увидели последствия этой политики. Нам же понятно, что страна оказывается в положении изгоя. В общем, много чего произошло с тех пор, да, с момента подписания этого письма. И все эти события, они цивилизованному человеку не могут нравиться. Они носят абсолютно пугающий, что ли, характер. То есть вектор, он действительно не может радовать. Поэтому, наверное, если бы этих людей сегодня попросили еще раз подписать аналогичное письмо, они бы, может быть, более взвешенно реагировали на эти просьбы. А может быть и нет. А может быть, если бы от этого зависело их личное благополучие, они бы все равно подписали такое письмо. Я не знаю. Но думаю, что, конечно, многие пересмотрели свои позиции там по Крыму и так далее. Многие думающие люди среди этого сегмента общества. Их легко, конечно, осудить, что ли, да, сказать, что вы что, не могли предвидеть, что оно в эту сторону все поедет. Но, с другой стороны, также понятно, что они настолько зависят своей работе от хозяйской руки, с которой они кормятся, что у них особо выбора в этом смысле и не было. Да? Либо я продолжаю как бы свою профессиональную карьеру, либо я ухожу в сторону. Но на это очень мало людей способны, на такие жертвы. Грустно, но это факт.
А у вас нет ощущения, что за последние, скажем, 10 лет влияние и мнение творческой элиты на власти радикально уменьшилось, что властям на самом деле больше не нужна никакая игра с творческими людьми, которую мы видели, в общем-то, в 2000-х годах?
Я думаю, что, конечно, ставка сделана не на средний класс, к которому относится творческое сообщество, ставка сделана на люмпинизированную часть общества, на самую, так сказать, безграмотную часть общества. Поэтому тут элита путинская сделала в этом смысле другой выбор, как бы, да. Средний класс поставлен внутри страны, поставлен в довольно сложную ситуацию, когда приходится вроде бы изображать лояльность, но при этом понимать, что не то, что твоя работа не очень нужна партии и правительству, да, она по-прежнему нужна, но тем не менее главная опора режима сегодня – это наименее обеспеченная и наименее грамотная часть населения. Это очевидно, вся риторика об этом говорит. Это закономерно. Ну, видимо, это последствия, отчасти последствия этих белоленточных митингов, да, видимо, хозяева страны решили, что образованная часть населения так или иначе тяготеет к правовому государству, европейским ценностям. Эти русские европейцы, они как раз опасны своей сориентированностью, да, тем, что они способны мыслить, сопоставлять факты и так далее. Поэтому, зачем с ними дружить? У нас есть огромная часть населения, которая не способна вообще мыслить, может быть жертвой пропаганды в любой момент. Ну, мы это и увидели, да, как работает пропагандистская машина. Думаю, что сейчас образовалась ситуация примерно 50-50 в стране. 50% людей способны принимать решения самостоятельно и мыслить, а 50 оказались просто беспомощными, погруженными в рессентимент людьми. Ну, это соотношение, мне кажется, оно более или менее во всех странах существует. В Америке, думаю, примерно такое же, как здесь. Но если говорить о соотношении ресурсов, сил, возможностей и так далее, то здесь мыслящая часть России, она, ну, если не полностью лишена ресурса, то тенденция в эту сторону очевидна. Я уж не говорю там, о телевидении, скажем, и каких-то других возможностях там просвещать, да? Не то, что заниматься контрпропагандой, но, по крайней мере, пытаться учить людей мыслить. Ну, это же касается высших учебных заведений и вообще, ну, всего движения в сторону не мышления, а зубрежки, да, не понимания вещей, а пропаганды. И пропагандистские лозунги гораздо проще слетают с языка, чем размышления. Поэтому это включается внутри человека, когда ты говоришь с кем-нибудь, кто является жертвой пропаганды, вот это очень хорошо видно, да, как это работает. Как будто в человеке поворачивает какой-то тумблер, и он начинает просто воспроизводить лозунгами то, что он слышит каждый день по телеку. Это пугающий такой эффект, потому что человек как бы перестает быть человеком в этот момент. Он просто какое-то воспроизводящее устройство. Я это видел много раз и понимаю, как работает пропаганда. Можно сказать, что да, эти люди несчастные, они даже не понимают, что они говорят не своими словами, не своим голосом, а чревовещают. Но от этого не становится легче. То есть ты понимаешь, что огромная часть твоих соотечественников, сограждан просто выпали в осадок, да, они перестали быть людьми в каком-то смысле, нормальными. То есть это состояние глубокого психоза.
Исходя из того, что вы сказали, это значит, что для Сенцова никакой надежды нет. И, скажем, для других, ну, например, для Надежды Савченко, то есть нету никаких рычагов воздействия на власть со стороны тех, кто не разделяет ее точку зрения, скажем. И значит, что Сенцов становится таким заложником, каким, скажем, в свое время был Ходорковский.
Да, совершенно верно. Это описывается таким старинным словом, как произвол. То есть нет ни у отдельных личностей, ни у общества, если считать обществом вот эту, ну, скажем, меньшую разумную часть. Нет никаких рычагов воздействия, нет никакой реальной возможности развернуть это дело в другую сторону. К сожалению, это так. Потому что даже если, ну, предположить, что будет какой-то большой митинг, ну да, будет митинг, люди пройдут из пункта А в пункт Б в таком-то количестве, с такими-то плакатами. Ну что, все. Поскольку этот мирный протест, да, он уже является не устрашающей какой-то акцией для власти, да, а просто это чистая констатация, да, вот у нас 200 тысяч человек, мы вышли, мы против. Ну, вы против, ну, отлично, прошлись, сидите у себя на кухнях и протестуйте дальше. Все. Позиция руководства примерно такая, что нам все равно, что вы думаете про нас, про наш произвол и так далее. Мы хозяева страны, у нас есть все ресурсы в наших руках, Института легитимного насилия, все. Нас не интересует, что вы думаете по этому поводу. Ну что так.
Это был режиссер Владимир Мирзоев. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 27 августа исполнится полгода со дня убийства российского оппозиционного лидера Бориса Немцова. Преступление, совершенное в центре Москвы напротив Кремля, потрясло общество. С соратником Бориса Немцова Михаилом Касьяновым о расследовании убийства и его последствиях беседовал Михаил Соколов.
Полгода прошло со дня гибели Бориса Немцова. Кого потеряла Россия, кого потеряла оппозиция?
Утрата такого лидера, как Борис Немцов, конечно, это невосполнимо для нас. Я это уже неоднократно это подчеркивал. И для партии, но для меня лично, поскольку наша конструкция работы в партии, два сопредседателя, была очень эффективной. И это, так сказать, меньшая часть, но большая часть и более значимая часть. То, что Борис, последовательный борец за демократию и за права граждан. И борец за те реформы, которые справедливы, и за прозрачность поведения власти. Безусловно, конечно, это огромная утрата. У нас фактически, ну, видите, вся поляна людей, кто позволяет себе так вести, высказывать свои мысли и давать гражданам советы, и критиковать власть, и формировать будущее, ну, на пальцах одной руки все эти граждане высчитываются. Поэтому, особенно в этот период времени, таких людей, как Борис и Бориса, конкретно, просто, конечно, не хватает. Скоро начнутся, я уверен, уличные волнения. И в этом контексте, конечно, такие лидеры очень нужны стране.
Вам стали понятны мотивы убийства, вот как информацию там сливают потихонечку, дозированно?
Ну, я считаю, что это там есть три фактора мотивов. Один из них – это, конечно, давление на оппозицию. Другой – это личная неприязнь. И месть за, скажем, критику в отношении Бориса, его лично к нему отношение. И третье, безусловно, это фактически давление на Путина. В том смысле, что в стране помимо Путина и ФСБ есть еще и другие силы, которые являются реальным фактором, скажем, жизни, которые могут позволить себе делать это. Я по-прежнему считаю, что это сделано не по указанию Путина. Это сделано неожиданно для него. Поэтому это убийство, помимо двух первых, давления и личная расправа с Борисом, еще есть плюсом давление на Путина, как демонстрация и, скажем так сказать, давление с целью признания еще одной силы, которая может так вот распоряжаться жизнями лидеров, известных людей, государственных деятелей, в данном случае одного из лидеров оппозиции.
То есть для вас вот эта версия о убийцах с Кавказа и из Чечни кажется достаточно серьезной и убедительной?
Ну, кажется, такой. Ну, во-первых, она единственная у следователя, и все, что делает следствие, мы это знаем со слов наших адвокатов, которые защищают членов семьи Бориса. Именно так это и есть. Вопрос в том, что следствие не движется и не предпринимаются попытки, настоящие попытки вычислить и, скажем там, расследовать и найти организаторов и заказчиков. Все топчется вокруг исполнителей. Примерно так же это происходило и смертью Анны Политковской. Так же. Никто не знает ни заказчиков, ни исполнителей.
Но исполнители есть,
заказчики. В смысле, заказчиков и организаторов, да. Исполнители есть, исполнители, да. Поэтому, безусловно, проблемы с расследованием и вера в это, в результаты расследования, она минимальная. Но я уверен, что в будущем все равно мы добьемся правды, и все это будет раскрыто полностью.
Просто спрашивают еще, что Парнас собирался инициировать какое-то международное расследование убийства. Что-то можно в этом направлении было сделать?
Еще можно будет сделать, да, мы такое решение приняли, пока идет подготовка некоторых действий, в основном это будет по линии ООН, у нас специально есть люди, которые взялись за это, партии заниматься, значит, поэтому пока еще не наступила пора что-то либо сказать, какой-то отчет об исполнении этой инициативы, да, это прошло всего месяц, как эта инициатива, она у нас родилась.
Ну вот самая последняя крупная акция протеста была, собственно, фактически после гибели Бориса Немцова, когда очень много людей вышло на улице и памяти Бориса, естественно, с протестом против действий власти. Что вы планируете, вы, Навальный, Ходорковский, этой осенью делать?
Специально по протесту мы ничего не планируем, поскольку уличный протест – это настроение людей. Но ситуация может поменяться так в одну неделю, что у людей может терпение заканчиваться, и поэтому будет необходимость дать возможность людям сформулировать свои протесты, требования к власти. Мы всегда готовы будем это сделать. А специально что такое накручивать мы не можем и не будем, потому что это неправильно. Это должно быть совпадать с желанием власти. Но наша цель, конечно, это рассказывать гражданам, и то, что мы делаем в рамках вот предвыборной кампании в одном, трем или четырех областях, это, конечно, это. Это, конечно, рассказывать, что происходит в стране и что нас ждет. И то, что сегодня кризис пришел в такую стадию, что это не просто полугодовой кризис, завтра все становится, уже людям становится это ясно. И, безусловно, в следующем году выборы в Государственную Думу, что является чрезвычайно важным событием, а я считаю, что это может являться переломным событием вообще в траектории жизни страны. Я не говорю развитие страны, хотелось бы развить, но развития никакого нет. Это так. И поэтому наша коалиция с Алексеем Навальным, конечно, она нацелена на этот этап. Это не просто на сегодняшний сентябрьские выборы этого года. Безусловно, это на подъем настроения людей и получение доверия граждан для того, чтобы выборы в Государственную Думу могли стать решающим фактором в изменении ситуации в стране. Это означает, наша коалиция должна получить такое доверие от граждан, чтобы наших представителей избрали в Государственную Думу, и мы получили там серьезное представительство, которое начнет плавное, быстрое, но плавное изменение всей ситуации в стране. Это не один день, но в течение 2 лет ситуация может поменяться. И я считаю, что это лучший способ изменений.
С Михаилом Касьяновым беседовал Михаил Соколов. Политолог Кирилл Рогов полгода назад написал: «Убийство Бориса Немцова – одно из самых громких убийств в истории постсоветской России, в политическом смысле является ничем иным, как началом нового политического цикла, началом большой предвыборной кампании. Речь прежде всего о думских выборах 2016 года, которые, в свою очередь, как обычно, являются прологом выборов президентских». Во-первых, Борис Немцов намеревался участвовать в выборах 2016 года. Более того, на этих выборах ему предстояло сыграть важную, в некотором смысле даже ключевую роль. Дело в том, что в то время как другой лидер оппозиции Алексей Навальный, осужденный по ложным обвинениям на время выборов, фактически лишен политических прав, Борис Немцов являлся региональным депутатом, причем одним из самых успешных региональных депутатов от оппозиции и имел очень неплохие стартовые позиции. Мы побеседовали с Кириллом Роговым о том, не изменилась ли эта картина спустя полгода после убийства Бориса Немцова.
В 2016 году Немцов, скорее всего, стал бы депутатом Думы и стал бы спикером оппозиционным. Ну, спикером не спикером парламента, а спикером оппозиции, имеющим иммунитет. И в этом смысле я и говорил о том, что его убийство сегодня, оно, безусловно, имеет к этому отношения. 16-й год – это уже следующий год. И Немцов был убит как раз накануне того, как он начал уже обдумывать и выстраивать свою кампанию по выборам в Думу.
Вы считаете, что власть еще по-прежнему придает значение какой бы то ни было выборам и участию оппозиции в этом, в них?
Нет, а власть, как бы политический режим, его структуры, имеющиеся в России политический режим, его структуры, они, безусловно, придают значение выборам везде, в авторитарных, даже в тоталитарных режимах выборы имеют свое определенное значение. Другое дело, что это некоторый иной смысл в них. И это не конкурентные выборы, а это, наоборот, такие демонстрации поддержки, псевдоподдержки или демонстрации своего могущества, контроля. И это момент перегруппировки элит. Поэтому выборы всегда имеют значение. Другое дело, что они не конкурентны. Это разные вещи. Но в авторитарных режимах выборы имеют свою политическую функцию, свою политическую роль, важную для этих режимов. В этом смысле, безусловно, все остается на своих местах. И более того, мы видим, что задача, опять-таки, политических структур, существующего сегодня в России режима, не допустить неконтролируемых оппозиционеров в политические структуры, не дать им голоса. Потому что самое опасное сейчас для режима – это люди, которых они не могут заткнуть. И в этом смысле очень опасно допускать оппозицию до определенных политических ступеней, потому что она там получает иммунитет. И пока мы видим, что стратегия такая, что, в принципе, Кремль заинтересован в участии оппозиции в выборах. И даже заинтересован в том, чтобы она какое-то минимальное брала, какой-то некоторый небольшой процент голосов получала и какое-то минимальное имела представительство. Но, здесь очень важное, Кремль готов допускать оппозицию до выборов и даже в какие-то органы власти, только на условиях торга. Он не допускает неконтролируемую оппозицию. Только на условиях торга готов допустить. И вот вы будете себя вести так-то и так-то, вот такие-то у вас будут красные флажки, тогда мы вас пустим как оппозицию на выборы и даже пропустим в соответствующие органы власти. Вот такая стратегия.
Но, с другой стороны, и в этой Думе были несколько оппозиционных фигур, и не сказать, что они какой-то ущерб власти нанесли. Возьмем Пономарева, Гудкова.
Пономарев и Гудков нанесли очень большой урон власти и представляли для нее очень значительную угрозу, в результате чего они оба не в Думе, оба. И ущерб это был именно хорошо виден на их примере. Они могли легитимировать некоторые несанкционированные митинги своим присутствием, они были незатыкаемыми спикерами, их на расхват цитировали такие независимые или полунезависимые издания, как спикеров оппозиции. Их опыт продемонстрировал, что допускать, чтобы уличная оппозиция имела легальное представительство, ни в коем случае нельзя. Так что вы совершенно не правы.
Это же в каком-то смысле параллельная жизнь. Власть в общении с населением оперирует центральным телевидением, и там никакого Гудкова, никакого Пономарева даже бытностями депутатами не было.
Нет, не совсем их там не было. Мы с вами говорим сейчас о периоде 2012 года примерно. Там была совершенно другая политическая ситуация. 40% в национальной выборке населения говорило, что они в той или иной мере поддерживают лозунги протестующих. И Пономарев и Гудков, именно тем, что были депутатами и поддерживающими оппозицию, и уличные протесты играли очень важную роль в инфраструктуре этих протестов, и это очень меняло климат в стране.
Ну хорошо, сейчас ситуация меняется. Многие эксперты говорят о том, что если угроза для власти есть, то это угроза не от оппозиции, не извне как бы, а это скорее угроза внутренняя, раскола внутри элиты, которая в тяжелых экономических условиях много теряет и может дистанцироваться от Путина или попытаться как-то найти ему преемника. Не это ли является сейчас главной угрозой для власти?
Это неразделимые вещи, тут нечего противопоставлять. Что является угрозой для политического режима и что вообще может двигать его к тому, чтобы меняться и совершались какие-то события, в частности, там, например, отставка Путина. Отставка Путина возможна и возможна в результате какого-то переворота, но этому должно предшествовать некоторое поражение в обществе, в элитах, ощущение угроз. Укрепление оппозиции – это одна из угроз. То есть, как тут нечего противопоставлять. У меня нет никаких особых оснований ожидать какого-то переворота и свержения Путина его соратниками. Но если и когда это произойдет, это все будет тесно связано с общеполитической ситуацией и с экономическими обстоятельствами. Говорите, стабильный политический режим, нестабильный политический режим. Когда есть некоторые источники нестабильности, то что-то такое по режиму начинает происходить. Так что я бы не противопоставлял тему оппозиции и каких-то угроз раскола внутреннего. Это связанные вещи.
А у вас нет ощущения, что что-то поменялось за последнее время? Сейчас все обсуждают выступление Венедиктова на форуме Кафки и Оруэлла в Калининграде, где он рассказывал о том, что это только Путин принимал решение по Крыму. Нет ощущения, что элита как-то начинает мигрировать?
Ну, у меня нет достаточной информации, чтобы делать какие-то умозаключения, какие-то конспирологические теории. Я бы не стал по ним пускаться. Хочу сказать, что общая рамка такая, что как решение о спасении Крыма, решение об изменении формировки референдума было своего рода переворотом внутренним, который, ну, насколько мне известно, я слышал, что в течение этого решения принимали несколько человек: Путин, Патрушев, Бортников и Ушаков. Но это одна из версий, которая бродит по Москве. Так вот, это был переворот, такой тихий переворот, потому что большая часть элит была не готова к такому повороту событий и не готова к такому резкому шагу, и они были поставлены перед фактом. И этот переворот, он инициировал некоторый такой целый период нестабильности в элитах и напряжения в элитах, которое продолжается и, возможно, будет даже нарастать. Это еще не переваренное политическое событие, на мой взгляд. И еще его последствия будем в течение многих лет слышать. Так что напряжение в элитах должно быть велико. Но конкретных каких-то данных о том, что происходит сейчас, у меня нету, хотя отставка Иконина представляется мне довольно интересным событием.
Как вы считаете, за полгода с убийства Немцова страна сильно изменилась?
Само по себе это изменение, убийство Немцова было частью этих изменений. Мы находимся в периоде таких изменений, которые были инициированы этим политическим переворотом марта 2014 года. Своеобразно, ну, конечно, немножко в кавычках, я называю это политическим переворотом, хотя по содержанию это правильно, это так и устроены перевороты, они резко меняют баланс сил в элитах таким неизменяемым решением. Так вот, этот переворот инициировал некоторый такой катящийся камень изменений политических, частью которых было убийство Немцова, которое новая часть политического ландшафта, потому что это неформальная репрессия. Многие авторитарные режимы используют такой метод. В России раньше он был распространен в Чечне, неформальная репрессия, когда человек просто выводит в лес и убивает. Да? Мы знаем такие случаи. Он был характерен для некоторых латиноамериканских и африканских авторитарных режимов. Такое опасное сочетание формальных и неформальных репрессий. Да, он был характерен также для режима Лукашенко в 90-е годы, во второй половине 90-х годов. Для России это новость на федеральном уровне, на региональном уровне это было, на федеральном это новость. И это часть тех изменений, которые были инициированы вот событиями марта 2014 года и очень резким, опасно резким для страны политическим разворотом, потому что в любом случае это такая насильственная попытка изменения внутренних балансов силы и интересов, которая будет иметь тяжелые последствия и дорого обойдется всем.
Это был политолог Кирилл Рогов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно помиловал 6 политических заключенных. Кандидатов президента страны на выборах 2010 года Николая Статкевича, а также Николая Дедка, Игоря Леневича, Евгения Васьковича, Артема Прокопенко, Юрия Рубцова. Освобождение политзаключенных было главным условием для нормализации отношений Минска с Западом. 11 октября в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. Николай Дедок был осужден по делу анархистов. Его задержали в качестве подозреваемого в нападении на посольство России. Однако почти через 3 недели, проведенные им под арестом, ему предъявили обвинение в участии в несанкционированной акции около Генштаба Белоруссии. Во время суда Дедок заявил о давлении со стороны следствия, угрозах увеличить тюремный срок, ужесточить условия содержания. Суд приговорил Дедка к 4,5 годам колонии по обвинению в хулиганстве. Позже добавили еще 1 год с лишним заключения по обвинению в нарушении режима отбытия наказаний. Осужденному анархисту несколько раз предлагали написать прошение о помиловании, но он отказался. Его лишали долгосрочного свидания с матерью и женой. И теперь он внезапно был освобожден в числе других политзаключенных. Мы побеседовали с Николаем Дедком.
Я ничего такого не ожидал. Скорее, я был больше готовился к продлению срока по 411 статье, так как ввиду ее специфики применять ее можно неограниченное количество раз. Я не был готов к освобождению, думал, что вполне может быть продление срока.
411 – это нарушение режима...
Неповиновение, скажем так, администрации, если вкратце.
Оглядываясь назад, вы провели почти 5 лет, да, правильно я понимаю, в заключении. Насколько это тяжело было?
Когда оцениваешь для себя, насколько это было тяжело, всегда надо помнить, что всегда были и есть люди, которым тяжелее, чем тебе. Конечно же, бывали моменты тяжелые, бывали моменты, когда силы, казалось бы, были почти на исходе, но я, скажем так, все познается в сравнении. Если я выстоял, прошел, значит, ну, нет, ничего сверхъестественного, тяжелого там не было.
У вас есть объяснение тому, почему вас выпустили в числе других политзаключенных? Вообще это, этому освобождению? Это экономика, политика, предстоящие выборы?
Я уверен, это в первую очередь экономические причины, то есть так как у режима нашего очень проблематично с деньгами, Лукашенко необходимо налаживать отношения с Западом. Естественно, вызволение политзаключенных было одним из этих принципиальных условий. Ну и плюс дипломатическое давление стран Запада, безусловно, сыграло свою роль. Я думаю, вот эти две причины и есть основные, почему нас выпустили.
За те годы, которые вы провели в заключении, ситуация в восточной части Европы, скажем так, изменилась. Если раньше Лукашенко считался последним диктатором Европы, то теперь, ну, этот баланс изменился, и на фоне России многие воспринимают Лукашенко и режим Беларуси совсем по-другому. У вас нет ощущения, что, скажем, Лукашенко может пойти на значительные изменения политической ситуации в стране, на значительное смягчение положения, чтобы договориться с Западом?
Нет, я считаю, такие иллюзии опасны. Он сущность своего режима не поменяет. Ввиду ряда особенностей своей личности и ввиду того, что эта система уже сформировалась, она будет воспроизводить себя бесконечно. И мне кажется, что при его власти реформирована серьезная система не будет. Он просто не сможет стать во главе такой системы, он ее не приемлет и ничего подобного создавать не будет. И я считаю, никому из называющих себя оппозиционерами, никому из людей, желающих перемен, не стоит тешить себя такими иллюзиями и обманываться, а просто продолжать делать свое дело.
Скажите, а что означает в нынешней ситуации делать свое дело? Вот грядут выборы. Что в этой ситуации может сделать оппозиция? Что собираетесь делать вы?
Что касается меня, то я к выборам ничего не собираюсь делать, потому как для меня само это мероприятие, по большому счету, лишено смысла. Во-первых, я не признаю, ну, сам институт президентской власти, так как он, я не считаю его достаточно легитимным и вообще обоснованным для того, чтобы он существовал. Я считаю, один человек не может достаточно справедливо что-либо решать за 9,5 миллионов других людей. Это первый момент. Но, во-вторых, я считаю, сам институт президентства, он далек от демократии, а уж тем более в условиях Беларуси, когда даже то, что у нас прописано в Конституции, и то даже не исполняется. Что касается, что должна делать оппозиция, ну, я считаю, оппозиция здравая, которая действительно хочет перемен, а не хочет пиара, либо лишь дорваться к власти. Делать все то же самое, что делали до выборов и в предыдущие годы, то бишь просто работать с обычными людьми и помогать им отстаивать свои права в ежедневной жизни, в конфликтах, и просто-напросто пропагандировать среди людей идеи свободы, социальной справедливости.
Это освобождение, это тактический ход. Вы не опасаетесь, что после выборов вновь начнутся репрессии?
Я не то чтобы этого опасаюсь, я в этом практически уверен. Суть любого авторитарного режима такова, что он не может существовать без репрессий. Поэтому мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы больше политзаключенных не было никогда. Но я считаю, это возможно лишь в том случае, если мы все как бы здравомыслящие, неравнодушные люди, все начнем делать для этого как можно больше. Но я считаю, что все-таки пока Лукашенко у власти, безусловно, репрессии в той или иной форме будут продолжаться.
Это был освобожденный белорусский политзаключенный Николай Дедок. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной. свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.